Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
11.06 на часах в студии. У микрофона Сергей Рыбко. Приветствую вас. Приветствую сегодняшнего гостя радио «Говорит Москва». Это украинский журналист Юрий Кот. Юрий, здравствуйте.
Да, очень рада вас видеть и слышать.
Сперва хотели поинтересоваться у вас какими-то подробностями вчерашних событий у стен Нацбанка Украины. Так называемый финансовый Майдан там выступал. Это некое сформировавшееся движение?
Конечно.
Или это тот ярлык, который журналисты просто присвоили тем людям, которые выступали?
Нет, абсолютно нет. Я открою вам небольшой секрет. Я являюсь одним из соучредителей этого движения еще прошлой весной, когда мы создавали кредитный Майдан. Тогда это была одна организация. Я там даже в документах записан этой организации как один из сооснователей.
А финансовый Майдан это тоже
финансовый
Майдан с документами, с регистрацией?
Нет, это отколовшееся, то есть раскололось потом движение на два крыла. Кредитный Майдан остался кредитным Майданом, а финансовый Майдан, вот он образовался из другой части людей. И знаю ребят, которые возглавляют, лидеров, знакомых с многими, с Юлей, с Тони, с остальными. Я очень сильно переживал сегодня ночью, когда прочитал,
давайте
что,
тогда
кажется, это произошло.
Конкретно о событиях. Что вчера происходило? Вчера что люди выступали и что
люди,
с ними произошло?
Люди выступали, они днем устроили там золотую эту иллюстрацию, золотой мусорный бак поставили возле Нацбанка, чтобы гривну остановили, падение гривны, чтобы наложили на мораторий на изъятие недвижимости, залоговой недвижимости у людей, потому что платить нечем, они брали в долларах. Доллар тогда, когда они брали, был, в лучшем случае 8, да, сегодня это уже практически 40, это в 5 раз, вы только задумайтесь, да, за меньше, чем за год изменились расценки в Украине, просто потому, что экономика упала, грохнулась, и, в принципе, даже было подозрение технического дефолта буквально еще 2 дня назад. Но ребята, они решили стоять там, потому что у некоторых из них уже забрали их квартиры, и им просто негде жить. Начался дождь, они поставили палатку, чтобы дождь, собственно, не замочил. Девчонки там были, достаточно много людей, там около нескольких десятков. Тут появились 3 автобуса с милицией, которые просто снесли палатку, побили девчонок, потолкали их изрядно, но, кстати, никого не арестовали, что радует, никого не забрали. Так вот, как появились, так и исчезли. Потом появился министр внутренних дел Украины господин Аваков.
Он лично на место туда прибыл.
Да, он лично прибыл на своем собственном шикарном Мерседесе с очень озабоченным лицом. Сложилось впечатление, кстати, он об этом потом заявил, что это были не его милиция, а какие-то непонятные
милиции. Говорят, какой-то бульдозер даже.
Да. Но я не видел бульдозера, честно вам скажу, не слышал об этом. Но получается ситуация очень интересная, когда министр приезжает и говорит, что это были не его милиционеры, это якобы провокация Путина. То есть получается, что вчера целый день объявляли все тех, кто митингует, провокаторами Путина. И получается ситуация, что провокаторы Путина избили провокаторов Путина.
Упомяну, что коллеги из разных изданий в России говорят о том, что это Нацгвардия разгоняла людей там. Вот как этих людей тогда воспринимать? Нацгвардия — это люди Авакову подчиняющиеся? То есть это все-таки его люди, если допустить, что они там действовали?
Ну, конечно, подчиняющиеся. Все это фарс чистой воды. Было видно, как человек делает вид, что он сильно озабочен. На самом деле, людей опять как кроликов пытаются развести на мякине. Но очень радует, что люди не ведутся, люди остались там. Я знаю, что сегодня с утра подтягиваются новые активисты, со всей Украины начинают съезжаться, потому что финансовый Майдан — это не шайка-лейка, это не маленькая организация в несколько сот человек, а это 10 тысяч минимум людей. Минимум 10 тысяч. Я боюсь, что на эти выходные может произойти ситуация, когда снова десятки тысяч украинцев выйдут просто бастовать против этой власти, как это было, допустим, чуть больше, чем год назад.
Когда ваши соратники вчера выступали и требовали остановки падения курса гривны, они понимали, что технически Нацбанк способен это сделать? Они сами представляют себе механизмы,
конечно, но это же было
Нацбанк.
Видно, уже продемонстрировано буквально 2 дня назад, когда было жуткое падение гривны практически до 40 на черном рынке, потом было распоряжение хотя как к нему относиться? Да, Порошенко, он некто. Некто Порошенко, который называет себя президентом Украины, за которого проголосовало там от силы 7% украинцев на самом деле, да, и вот он издал приказ госпоже Гонтаревой, которая возглавляет Национальный банк Украины, понизить курс, и она его понизила. На следующий день он упал до 29, если не ошибаюсь. Там это было с утра 29, к вечеру опять стало 34, но это уже 10-й разговор, но это возможно. То есть очевидно, что идут откровенные манипуляции на рынке для того, чтобы, раньше в Советском Союзе за это вообще арестовывали и называли там форцовщиками, да. То есть обычные форцовщики сидят во власти в Украине, которые по своему для собственной мошны повышают курс, закупают его там по одной цене, потом понижают, продают по другой, и таким образом наваривают сумасшедшие деньги.
Вы Наталью Гонтареву упомянули, главу Нацбанка. Она действительно такой субъект финансовой политики Украины? То есть, когда требуют ее отставки, люди, опять же, четко представляют, что, возможно, другой человек, они, может быть, даже знают этого человека и готовы предложить альтернативную кандидатуру.
Я думаю, что госпожа Гонтарева – это человек команды. В любом государстве, да, нету, сам по себе никто не бывает. Но в прошлом правительстве можно было назвать Николая Яновича Азарова, да, который был, собственно, столпом, вокруг которого начинала формироваться вселенная. И он мог противостоять там и президенту, и всем остальным. Сейчас я не вижу в правительстве таких самостоятельных единиц. Это все кланы, обычные кланы. Клан Порошенко, клан Яценюка, ну и, соответственно, и Порошенко, и Яценюк являются кланом Госдепа. Их задача просто уничтожить Украину, разорвать ее на куски, стереть в порошок, чтобы там все время была война, чтобы люди нищенствовали, а вы знаете, что голодными людьми намного легче управлять, чем сытыми.
Мы говорим о ситуации вокруг Нацбанка Украины, а в принципе вся кредитная система Украины как себя чувствует? То есть какие кредитные
40 банков за год просто лопнуло в Украине. 40 банков за год. Поэтому говорить кстати, рефинансирование, о котором все говорят, да, когда из государственный Нацбанк кого-то рефинансирует, вы знаете, какие там сумасшедшие откаты? Вы знаете, что, например, Дельта-банк, который рухнул, Дельта-банк, в котором, кстати, есть тоже российский капитал, насколько мне известно, он рухнул не потому, что у него там совсем мало денег, а просто потому, что Гонтарева и ее подельники назвали неподъемную сумму отката, и поэтому, отказавшись от рефинансирования, Дельта-банк вынужден был уйти просто вниз. И таких банков очень много. При этом рефинансируются банки банк Порошенко, рефинансируются банки, бывшие банки Гонтаревой, у нее два банка, чтобы вы знали, да, рефинансируется банк Коломойского.
Но к услугам этих банков как рядовые граждане, так и бизнес украинский имеют свободный доступ к кредитам этих банков, вообще к любым услугам
предоставляемым? Кредиты в Украине взять невозможно, вы должны это сейчас понимать. Равно как уже маловероятно для обычного рядового гражданина забрать свои депозиты. Просто потому, что их не выдают, а если выдают, то не больше, по-моему, $200 в день или что-то такое. Ну, какой-то бред абсолютно.
Опять же, на уровне рядовых граждан были ли какие-то обращения в правоохранительные органы, в суды в связи с тем, что они не могут даже до своих депозитов?
Каждый день появляется, насколько я знаю, обращение в суды, новые
итоги,
дела заводятся.
Исходы,
ничего я не слышал того, чтобы что-то произошло в сторону обычного рядового человека. Просто потому, что вы прекрасно понимаете, сейчас в Украине действует принцип «коси коса, пока роса». Максимальная, то есть выросли в разы системы, откатные системы, коррупция. Украину
действительно... с чего откатывать-то, если речь идет о том, что бюджет просто обесценивается
вот
на глазах?
Удивительная вещь, да? Ну как с чего? Смотрите, схемы как работали, так и работают. А те схемы, в которых участвовали чиновники, как участвовали, не в них так и участвуют. Просто сейчас вопрос, исчисляется не в долларах, как раньше, а в гривнах. Но все равно деньги ходят. Причем в Украине печатный станок не прекращает свою работу ни на секунду. Деньги печатаются с астрономической скоростью. Именно гривны. И никто не думает о том, что происходит инфляция, девальвация. Это уже не важно. Важно, чтобы как можно скорее понабивали свои карманы, поменяли их на доллары или на евро, или на фунты, или еще на что-нибудь. Возможно, даже на рубли. Я не знаю, на что они там меняют. Но смысл в том, что гривна в Украине чиновникам и правительству уже практически не нужна. Они сливают полным ходом. А люди никогда для них не представляли никакого интереса. Это всегда была обычная биомасса, народ, так называемый, которым они пользовались.
Наш слушатель Тор на портале говоритмосква.ру напоминает нам, что Александр Лукашенко в свое время вот с такими спекуляциями валютными смог бороться, введя 30-процентный налог на валютные операции. Может быть, в Раде подобные предложения звучат?
Они могут звучать, я не знаю, я не слышал. Дело в том, что для того, чтобы навести порядок, нужно, чтобы была власть. А власти как таковой нету. Внутри власти произошел раскол. Это проблема вообще. Я называю эту власть «люби-друзья». Она приходила 10 лет назад у нас, когда Ющенко, третий президент Украины, совершил откровенно и честно, уже не кровавый, но государственный переворот, антиконституционным образом захватив власть в свои руки и объявив самому себе инаугурацию. Потом эти люби-друзи обвалили экономику за 2 года настолько, что потом от них все бежали и плевали в их сторону. Сегодня происходит то же самое, только уже с убийством людей. Более 50 тысяч украинцев уничтожено на Востоке, столкнули лбами в гражданской войне. Поэтому
50 тысяч погибших – это...
Да, это немцы,
сумма.
Это немецкие журналисты, которые озвучили ее. Я думаю, что это еще в начале января, а на сегодняшний день я глубоко убежден, что количество жертв намного больше. Среди них это более 200 детей. Ну, это кошмар, ребята. Об этом говорит очень больно, потому что ополоумевших людей гонят на убой, а люди, которые не сошли с ума, а просто защищают свой дом, их никто не слышит. Я хотел бы вернуться к теме «Любых друзей», буквально небольшую ремарочку вам дать. Чем отличается вот это вот правительство «Люби друзей», допустим, от других правительств, которые были в Украине, там, в том числе их предшественников? Понимаете, это обычные торгаши. Торгаши, которые пришли к власти просто для того, чтобы торговать и зарабатывать на разнице. Их задача купить подешевле, продать подороже. Точно так же они работают там с кредитами МВФ, которые пилят однозначно, но при этом еще они берут их подешевле, да, а вкладывая в экономику, пытаются продать подороже. Они никогда в жизни не будут строить производство, никогда в жизни не будут сеять. Обычный пример. Когда в Украине не было гречки, что сделала Юлия Тимошенко? Она сказала, давайте так, будем покупать в Китае и продавать своему населению. Что сказал господин Азаров? Он сказал, ребята, в этом году купим, потому что мы же не успеем. Но в следующий год, чтобы в Украине была своя гречка. Мы аграрная страна. Совершенно другой подход, друзья мои. Это надо понимать. Этих торгашей нужно гнать в три шеи.
Юрий, вы эмоционально выступаете, говорите, что нужно их гнать. От чего же тогда вот этот финансовый майдан, который собирался в Киеве вчера, все-таки акция немногочисленная. То есть вы это понимаете, а чего это не понимает абсолютное большинство?
Ну, мы с вами находимся, к счастью, в состоянии действительно демократии и свободы слова, чего не то в Украине. То есть в Украине любое инакомыслие давится. Даже я, будучи украинским, ну, честно говоря, по принуждению, потому что кушать хотел, я стал журналистом, я особо журналистом себя никогда не считал.
А кто по профессии, если...
Ой, господи, по профессии первое, я преподаватель украинского языка и литературы, причем не самый плохой, потому что и красный диплом, и в институте преподавал, и в школе. А второе образование – кинорежиссер. А вообще я работал всю свою жизнь на телевидении. И ведущим, и сценаристом, и режиссером-постановщиком. То есть у меня достаточно много за плечами разных работ, что касается творчества. То есть я журналистом никогда не был, да, но получается, что поскольку я высказывал в Украине свои мысли, которые шли вразрез с ныне действующей, захватившей власть нечистью, меня просто оттуда выдавили, оставили без источников дохода сначала, а потом начали преследовать. Ну, там, неважно. В общем, было очень много неприятного. В сегодняшний день я могу говорить то, что я говорю, только потому, что я нахожусь не там. Многие мои друзья, многие мои коллеги, которые остались в Украине, особенно в Киеве, они загнаны под лавки, они не могут слова сказать. Единственная их возможность сказать что-то – это социальные сети, да и то там они уже вынуждены выбирать слова. Простите, Анатолий Шарий тот же самый, который не находится в Украине, он убежал из Украины, потому что, ну, тоже преследовали парня, уехал жить в Литву. В Литве его начали преследовать.
По поводу информационной политики, вот, ну, не ремарка, а просто упомянуть хотелось бы все-таки. Конечно. Информационные войска, словосочетание, слышали такое?
Конечно, это Минстат создал новую такую историю.
Что это за история?
Уникальная
такая?
История, очень интересная. То есть они решили легализовать то, чем они занимались уже давным-давно, уже года два как занимаются, а теперь это просто должно стать легальным. То есть они будут создавать, вернее, да, что там создавать? Это создавать...
Говорят, 35 тысяч людей добровольно записались вот в это нечто.
Конечно,
чтобы это не
конечно. Ну так. И слава богу, пускай пишется. Ну, сумасшедшим, мы же понимаем, что...
Ну, то есть я верно понимаю, что это люди, которые в соцсетях будут тиражировать те или иные
информационные материалы. Они это и делали. Неужели вы не понимаете, что все, что произошло в Украине, к этому готовились заранее, намного заранее, эти боты, так называемые, или интернет-тролли.
Это люди, которые действуют за плату, или это люди идеологически заточенные?
Продолжают, в подавляющем большинстве, я убежден в этом, продолжают действовать за плату. Просто раньше это было нелегально, а теперь это будет легально. Ну и, безусловно, там есть некий процент, но он небольшой, полудурков и идиотов, которые поддались этому обману. Но это их выбор, в конце концов.
Давайте переместимся на запад Украины. РИА Новости сообщает о том, что 3 марта шахтеры на Западе готовятся провести некую акцию протеста и, предвосхищая эти действия, из Киева туда конкретно, прям директивно на эти шахты были направлены люди с повестками воинскими. То есть вот шахтеры прямо в шахтах вручали повестки.
Да, это новый механизм.
Каковы шансы, что протест, который все-таки пока еще планируется на 3 марта, что это будет что-то обширное и, ну, может запустить какую-то серьезную протестную волну?
Я думаю, шансы небольшие, просто потому что это западная Украина, в которой вот удивительная штука происходит. Знаете, западная Украина была на гребне революции этого государственного переворота. Ну, сам президент сказал Порошенко, что Галичина — это оплот государственности в Украине. Они были, собственно, они подняли эту волну. Потом, когда они совершили государственный переворот, заработав свои 30 серебряников и вернулись домой, что вы думаете, начали делать они? Вы думаете, они начали дальше продолжать бороться за свою свободу и демократию? Да ничего подобного. Они посидели, погуляли в ганделыках туда-сюда, а сейчас, когда они видят, что страна рушится, вместо того, чтобы бороться действительно, чтобы спасать свою страну, они покупают себе грин-карты, они покупают себе недвижимость за рубежом или же просто уезжают с какими-то небольшими деньгами.
Вы говорите о тех рядовых гражданах, которые просто прибывали в Киев, как-то существовали на Майдане, а потом вернули к себе домой и теперь
числе,
так процветают?
В том числе.
На каком основании они так процветают?
Не только на Майдане, извините меня. То есть захватывались администрации, захватывались прокуратуры, СБУ в каждом городе был захват, ну, в областном центре точно. А нет, это все было как раз финансировалось из тех 5 миллиардов долларов, о которых говорила госпожа Нуланд, тоже удивительная женщина, у которой, как оказалось, скажем так, корни ее мужа имеют прямое отношение к Украине в том числе, но только к Украине, украинской диаспоре еще начала прошлого века. Оттуда идут концы. Сейчас не об этом. Если говорить о том, получится ли на Западной Украине это восстание, ну, я просто, поскольку смотрю на вещи несколько иным путем, сейчас в Украине происходит феодализация государства, когда олигархи просто разбирают себе территории. Там Коломойский забрал Днепропетровскую область. Он также положил щупальца и на Одесскую, и на Запорожскую. А Западная Украина там полностью Балога. Балога — это бывший глава администрации Ющенко, третьего президента Украины, который заработал сумасшедшие деньги, у которого было арестовано около 500 000 на счетах в Европе.
Вот в этом окружении, в этих обстоятельствах дробящейся Украины, Порошенко как себя чувствует? Он кто? Он тот, кто руководит этим разделом, или он теперь просто наблюдатель?
Ну,
столичный.
Ну, в общем, вы поняли, да, что, скорее всего, шахтерами как раз заведует Балога, и, скорее всего, это его дело рук. А если говорить о Порошенко, ну, как, он удовлетворил собственные амбиции, когда он был...
То есть это персональные человеческие амбиции даже? Не...
Абсолютно. Он абсолютная марионетка, который сейчас находится между молотом...
Какие амбиции, если он марионетка?
Ну, понимаете, как это правильно?
То есть...
Для нас, для обычного рядового украинца, да, он президент, но для Госдепа он обычная марионетка. Такая же марионетка, как Яценюк. Такая же марионетка, кстати, но как Коломойский, Балога, олигархи.
С претензией иметь достойное и уважаемое место в учебнике украинской истории. Вот у него есть такая претензия?
Конечно.
Или он человек корыстный и...
У них у каждого есть такая претензия. У них у каждого есть такая претензия, потому что они считают себя сверхчеловеками. И психология ницшеанства им не чужда, а более чем они пропитаны ею и заражают этой заразой всех остальных. Дело в том, что сейчас в Украине, может быть, вы об этом не знаете, я вам расскажу, проецируются основные три принципа Бандеры. Основные три принципа Бандеры заключаются в чем? Я живу на своей территории, это первый принцип. Я живу на своей территории, и все, кто со мной одинаковых взглядов, они имеют право не только на существование, но и на руководство. Второй
мгновение.
Принцип.
Это зовется принципами Бандеры, потому что Степан Бандера где-то вот
записал это. Да. Но я не дословно вам пересказываю, суть пересказываю. Второй принцип Бандеры. Если ты не согласен с моей точкой зрения, но живешь на этой территории и не сопротивляешься мне, живи себе спокойно. Ремарочка в качестве раба или овцы, или кого угодно. Третий принцип основной. В случае, если ты против моих взглядов, их не разделяешь и открыто выступаешь против этого, ты мой враг, и тебя надо уничтожать. То есть всех инакомыслящих необходимо уничтожать, только потому, что они не соглашаются с теми, кто сейчас находится у власти.
Быть солидарными с этими принципами абсолютно невозможно для здравомыслящего современного человека в 21 веке. Но
40 миллионов
украинцев. Вопрос, а как вы тогда... прокомментируйте, вообще сформулируйте свое отношение к тем, кто 1 марта собирается в Москве на некий протестный марш выходить.
Ну, я был осенью участвовал в марше мира, который происходил здесь, в Москве, потому что я уже переехал. Ну, я с георгиевской ленточкой специально вышел просто посмотреть на этих идиотов. Я не то что не разделяю либералов, мнение либералов, их точку зрения, или так называемых демократов. Я категорически против этих людей, чтобы их вообще даже допускали в эфир. Будь то радио или телеэфир.
Дело в том, что... Вы только что приводили набор из трех принципов Степана Бандеры, и последний вы сейчас его практически цитируете.
Я же не говорю, что нужно их убивать. Простите.
То есть вот здесь это грань. Можно их не принимать, можно ограничивать
их медиапространство, извините меня,
но не уничтожать
физически. Я не призываю их уничтожать. Лично моя точка зрения, если бы я мог, я бы их, конечно же, душил, да, ну не в прямом смысле слова, а душил их свободу слова, чтобы они не заражали своими идеями других людей. Потому что идеи либерализма привели к тому, что уже сегодня, после 25 лет, как распался Советский Союз, ну практически 20, четверть века, да, уже совершенно спокойно воспринимаются идеи гомосексуализма и всякой остальной нечисти. Совершенно спокойно воспринимаются идеи, когда одно государство, вернее, граждане одного государства могут править гражданами другого государства. В Украине это уже происходит. Простите, 40 человек из Грузии занимают одни из высокопоставленных чинов в Украине. Там же и латыш этот полусумасшедший, и это абсолютная дура из США, которая является двоюродной сестрой жены третьего президента Украины Ющенко.
А вы бы не возражали, если бы часть этих постов, пусть не в нынешних, конечно, драматических обстоятельствах, может быть, в иных, более благополучных, занимали люди, которые себя позиционируют как граждане Российской Федерации?
Я бы тоже возражал, просто потому что я считаю, что гражданин... Да, простите, это в Конституции написано. Что это такое? Что это за нарушение Конституции? В Конституции написано, что занимать руководящие чины в стране могут только граждане этого государства, и никакого двойного или тройного государства, только этого государства. Ты можешь быть россиянином по духу, ты можешь быть рожден в России, но если ты принял гражданство Украины, ты должен здесь прожить не меньше 10 лет. Объясню, с чем это связано. Дело в том, что я, например, украинец, да, при том, что я, ну, я русский украинец, я называю себя. Ну, и такие там, я думаю, что русские белорусы, там, русские россияне, все мы русский мир, да, русские люди. Это не значит, что я сейчас говорю, давайте будем нацистами русского мира. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о братстве, о любви, о братании. Я очень люблю свою страну. И таких, как я, очень много. Я живу в этой стране с самого рождения. Там лежат мои родители в земле, там лежат мои бабушка и дедушка. Там потом я лягу, и будут жить мои дети. Я бы не хотел, чтобы мои дети уехали в другую страну, как сейчас это происходит, просто потому, что им жрать нечего. Я хочу, чтобы они жили здесь, учились, строили. Они могут поехать поучиться за рубежом. Я им в любом случае постараюсь в этом помочь. Но чтобы они потом вернулись обратно и с тем багажом огромным знаний строили эту страну, которая дана нам Богом. В конце концов, да сколько это может продолжаться? Украина постоянно пытается быть на кого-то похожим. То ли на Россию, то ли на Европу. Будьте вы сами собой, будьте вы Украиной, постройте нас, попробуйте. У вас для этого есть все. Просто остановитесь, перестаньте оглядываться по сторонам и на кого-то пытаться быть похожими, и постройте свое государство. Вот просто хотя бы четверть века, поработайте над этим.
Четверть века, говорите вы. Вы до этого сказали, что ждете, что ваши дети приедут на Украину, что вы вернетесь на Украину.
Конечно, я вернусь в Украину однозначно.
Как скоро это произойдет? Я не имею в виду ваше возвращение по рабочей необходимости, а основательное возвращение на свою землю.
Я думаю, что если эта власть, она все делает для этого, и дальше будет разрушать мое государство, то таких, как я, людей не будет другого выхода, кроме как совершать контрпереворот, сметать к чертовой матери эту нечисть и начинать вытаскивать страну из той клаки, куда они ее втянули. Таких людей все больше, я с ними общаюсь, я их вижу, я не скрываю этого, да, я себя чувствую сейчас, ну, отчасти революционером, который готов за свою родину жизнь сложить и прожить ее до последней капли, до конца, и даже готов погибнуть на баррикадах, если для этого нужно будет, но только чтобы знать четко, что не зря, чтобы знать и быть уверенным в том, что все равно завтра люди проснутся и увидят, поймут, осознают, что так больше никогда не должно быть. Не должны фашисты ходить по Киеву.
На этой Украине, на которую вы желаете вернуться, на ней Донецк и Луганск.
Будет, это что? Однозначно. И Донецк, и Луганск, и Одесса. Все это будет, я думаю, федеративная будет страна у нас, то есть, соответственно, федеративные республики внутри одного целого государства. Или же конфедерации в виде Новороссии, Малороссии, Западной Украины. Я не знаю, как это будет. Народ решать. Вот самое главное, нужно понять, что мы можем хотеть что угодно. Главное, должно делаться так, как хочет народ. Вот как в Крыму было, да, люди захотели, сказали, мы не хотим. Мы не хотим иметь отношение к этому экстремизму. Они отделились, сказали, мы бы хотели с вами. Хорошо, Россия согласилась. Понятно, что Донецкая и Луганская республики борются за свою свободу. Понятное дело, что сейчас им все болит. Но придет время, когда Украина покается, а они простят. И все мы снова будем вместе.
Это блестящий, утешающий нас всех прогноз от украинского журналиста Юрия Кота. Юрий, спасибо вам за визит. Да, информационный спасибо. Выпуск далее.
Странные люди. Иностранцы.
11:35 В этой части программы «Иностранцы» мы обращаемся к иностранным публикациям, так или иначе интересным нашему российскому читателю, слушателю или даже зрителю, потому что сегодня поговорим еще о материалах, которые телеканал CNN предлагает. Но все-таки сперва о текстах. Сайт Goal.com, обращаюсь к нему, и фактически вот сейчас коллега мой упоминал в информационном выпуске, тренер французского «Гингама» Бертран Дисплат сказал, что фанаты киевского «Динамо» — это бешеные собаки. Есть цитата в переводе сайта Sport.ru. «Я видел стадион в состоянии войны, наполненный бешеными собаками, которые хотели драться», приводит слова Дисплат Goal.com. «В этот день на поле более 11 героев в форме «Гингама», потому что проведение матча в таких условиях, когда определенной группе людей не гарантирована безопасность, является катастрофическим для футбола. Это не болельщики, это ополченцы», говорит Бертран Дисплат. Не тренер, простите, президент французского «Гингама». Матч проходил на стадионе «Олимпийский» в Киеве, победила киевская «Динамо» со счетом 3-1. Ну и по сумме двух встреч вышла в следующий этап турнира, в следующий этап Лиги Европы. Вопрос к футбольным болельщикам. Вы имели дело с фанатами киевского «Динамо». Опишите их, только, пожалуйста, не накручивайте сейчас себя и не думайте, что я как бы по следам выступления у нас в эфире Юрия Кота, журналиста украинского, настроен как-то вот агрессивно, конкретно по отношению к любым представителям Украины. Нет, я это настроение, пожалуй, не подхватил. Да и Юрий Кот, в общем, не совсем об этом говорил. Вы имели дело с киевским «Динамо», с болельщиками киевского «Динамо». Опишите их. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Дисплат по делу изумляется. По делу называет их псами и собаками. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мало того, я, во-первых, и сам болельщик киевского «Динамо», но просто сейчас живу здесь. Но я могу вам привести один только факт. Еще был 2006 год, я был на матче Украина-Шотландия. И вроде было тихо, мирно, победила Украина. Все разошлись, после этого закончилось тем, что вот эти шотландцы, их было 5000, приехали в гости, ну, в своих этих самых юбках. Потом закончилось, вот там переломали кому-то, потом несколько человек, еще не было никакой бандеровской хунты, ничего. Так что это такие, да, они... такие бешеные. Кстати, могу сказать, что в то время, это тогда еще президентом был Ющенко, тогда был вот этот Беркут, они, собственно, всех проверяли, шмонали, то есть вот это обыск был буквально.
Вопрос.
Чтобы не пиво.
Вы сказали, да. Вы болельщик киевского «Динамо» и по сей день. С тех пор, как этот кризис, так скажем, на Украине развернулся, был какой-то позыв от клуба отказаться?
Не было, ну, возраст, понимаете. Я с 10 лет, это уже прошло 40 лет.
Я понял. Слишком глубоко корни вот этого фанатизма динамовского у вас. 7373-94,8. Давайте еще одно свидетельство о болельщиках киевского «Динамо», потому что, ну, у болельщиков знаменитых, важных российских клубов, у них у всех есть те или иные свойства, по которым их можно идентифицировать. Это не всегда комплементарные свойства, но все-таки. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Кто такие болельщики киевского «Динамо»? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день, пожалуйста.
Олег, ну вы знаете, я сам болельщик очень давний, и я знаю прекрасные времена советские и сейчас. Раньше, да, были болельщики, а сейчас, извините, тифози, торсиды, бешеные собаки. Это потому, что их специально на это дрессируют. Они подвластны зомбированию.
Вопрос.
И сейчас их,
Олег,
используют уже в политических целях.
Русские, русские болельщики.
Игра, понимаете? Потому что болельщик от тифози отличается очень резко. И я,
Олег,
считаю, что их сейчас просто используют. И
в... Спасибо, мы вас услышали. Кто-то использует болельщиков киевского «Динамо». А спросить о том, каковы болельщики российских клубов в сравнении с ними, Олег мне не позволил. 7373-94,8, вы тогда сравните. Все, последний звонок по теме, потом движемся дальше. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Да. Алексей, Москва. Я ездил на выезд за команду «Локомотив», ну, за компанию с друзьями.
Как давно?
Ну, до этих событий давно, на самом деле, лет, может быть, там 7 назад, вот, и я не могу сказать, что какое-то было там поведение к нашим фанатам, там, какое-то особое, там мы гуляли спокойно в атрибутике по городу, то есть провоцировали даже, как бы, этих фанатов на какие-то там разборки, там были.
Это было до переворота на Украине.
Да, до переворота, как бы, но я не могу сказать, никто из наших вроде там не страдал, никого не побили, ничего серьезного не было.
Сейчас поехали бы в Киев, но, может быть, не за московскую команду какую-то болеть, просто игру какую-то смотреть. Вообще
я сейчас вообще не поехал бы в Киев ни при каких раскладах.
Да, понятно. Ваша позиция, ваше, может быть, опасение. Был на матче «Динамо» Киев-Локомотив. Вот, это Александр, наверное, вы и рассказываете. 2-0 в 2003 году. А, нет, это кто-то другой. Уже кричали москаляку на Гиляку. Вывозили нас на автобусах под камнепадом. Российский болельщик Александр об этом нам рассказывает на портале говоритмосква.ру. Сергей мне предлагает пройти по Крещатику в шарфе вроде московского «Спартака». Хотя в Питере не лучше, добавляет следом Сергей. Ну что ж, что-то, может быть, мы для себя поняли про болельщиков киевского «Динамо». И, может быть, справедлив Бертран Деспла так их характеризуя в своем интервью. Обещал поговорить о видеоматериалах CNN. Давайте обратим внимание на продукт от этой телекомпании. Есть две вещи, которые нашего внимания заслуживают, или даже три. Американская телекомпания CNN извинилась за то, что поставила фотографию президента Владимира Путина в момент, когда давала сюжет о вот этом джихаде Джонни. Слышали об этом персонаже. Сейчас всплывают факты его биографии. Террорист, который на самых первых видеоматериалах от Исламского государства, на тех, где сперва анонсировалась, а потом состоялась казнь Джона Фоули, американского корреспондента, некто Джихади Джон. Об этом человеке писали и раньше, и даже говорили, что в рядах Исламского государства есть целая группа таких высокообразованных англичан. Их даже говорили о том, что их четверо, и поэтому их называли джихадскими Битлз. Возможно, это байка от каких-нибудь коллег, например, из «Хаффингтон-Пост». Это вот очень в их стиле такой джихадские Битлз. Но о прочих членах этой четверки нам ничего не известно. Теперь есть подробности о джихаде Джонни. Это человек, который родился в Бейруте, воспитывался в Лондоне, получил образование, и по образованию он программист. Ему 27 лет. В сети есть материалы с его детскими фотографиями. Честно говоря, биография не слишком примечательная, но вот о нем говорят коллеги, и в момент, когда они говорят о нем, почему-то на фоне фотографии президента Владимира Путина. И ведущий CNN Макс Фостер в этот момент произносит следующее. Я думаю, есть перевод скверный, простите, фраза просто не очень стройная. Что говорит Макс Фостер? Я думаю, есть опасения насчет судьбы заложников, которые сейчас находятся в опасности, и по поводу привлечения к ответственности этого человека, Джихади Джона. Довольно жидковато и бессмысленно, но во время этого материала, трансляции этого материала, сзади за Максом Фостером портрет Владимира Путина. В России на это обращают внимание, после чего CNN приносит официальные извинения за то, что вот как-то так совпало. Может быть, есть коллеги, которые имели дело с американским телевещанием? Скажите, это вот могло действительно так совпасть, или вы готовы подозревать злой умысел? Ну вот коварная подстава такая. Подставили президента Путина. Говорят про исламистов, показывают его портрет. 7373948. Вы имели дело с американским телевещанием, либо вы внимательный зритель англоязычного телевидения, американского телевидения. Бывают такие совпадения, может быть, регулярно, и это воспринимается как что-то достойное стать мемом и разойтись в тираж по интернету, ну, то есть чем-то забавным становится, или это всегда коварство? Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Станислав из Москвы.
Да, Станислав. Вы к этому совпадению или несовпадению относитесь? Как оцениваете?
Я думаю, что это их внутренняя безалаберность. Потому что на прошлой неделе был сюжет в новостях, когда показали Обаму про какого-то маньяка-насильника. Там был сюжет, и показали на заднем плане Обаму.
А не помните, что за телеканал промахнулся? Тоже CNN?
Ну, как, какой-то американский, не могу сказать точно, но если вот ну, посмотреть, я эту новость на Яндексе видел. Буквально на той неделе было. Без права на ошибку, что там еще подпись была какая-то такая.
Да, спасибо. И поэтому это становится, ну, обретает черты комедии. Без права на ошибку пишут журналисты или редакторы в момент, когда ошибаются сами. Все-таки люди как-то связаны с индустрией. Может быть, они есть среди нас. Скажите, бывает в принципе такое, что редактор эфира подгадывает такие совпадения и как-то вот ловко их... предлагает публике. Простите. 7373948. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Мне кажется, здесь никакой подставы нет. Просто вот сейчас ведь стандарт новостей в том, что сзади идет большой видеоряд.
Это правда.
И 24 есть такой. Иногда неудачный кадр, ракурс просто схватывает фотографии из другого сюжета,
да,
и на его фоне разворачивается новость.
Но не всякое такое совпадение подлежит вот трактовке, как вот в этом случае.
Вы правы.
Да, спасибо. Ну, все-таки, я полагаю, большинство слушателей, ну, двое до нас дозвонились, стоит ли голосовать по этому поводу? А давайте проголосуем, потому что мы же часто слышим и из уст друг друга, в том числе, я имею в виду ведущих радио «Говорит Москва» и слушателей, которые к нам в эфир попадают, о том, что есть широчайшая пропаганда. Ее можно называть западной, можно называть как-то иначе. Давайте посмотрим, верим ли мы в то, что вот такие трюки там тоже используются. 134-21-35. Портрет Владимира Путина в момент трансляции сюжета о террористе Исламского государства, о представителе Исламского государства, совпадение. 134-21-35. Случайно разговор о террористе совпал с демонстрацией портрета Путина. 134-21-35. Ну, точно совпадение. Все же люди, у некоторых руки растут не из самых удачных мест. 134-21-35. 134-21-36. Умысел, коварный умысел. И правильно мы здесь заголосили, звенели в рынду, призывая извиняться. 134-21-36. Коварный умысел, несомненно. 134-21-36. Ну, раз уж мы голосуем, нужно еще несколько высказываний, чтобы просто дать время голосующим. Я напоминаю, что неплохо бы кого-то вот из телеиндустрии, а может быть, из представителей наших телевизионных СМИ, кто-то выступит и скажет, знаете, а мы как-то вот затеяли такую историю, и тоже, в общем, немножко кое-чего вбросили да набросили. История с нераскрывшимся кольцом на Олимпиаде, нет, не катит. Слишком велик масштаб пранка. 7373948, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день. Вы имеете какой-то...
На самом деле это идеологическая диверсия называется.
Идеологическая диверсия, в этом есть умысел.
Конечно, обязательно умысел.
Как часто вы с таким сталкиваетесь, встречаетесь, когда смотрите телевидение? И приведите пример, пожалуйста, если говорите, что это налаженная система.
Я приведу пример нашего
телевидения. Давайте.
Смотрите, какие мультфильмы показывают детям.
Какие?
Отвратительные.
Коротко.
Наши русские национальные мультфильмы прекратили показывать.
Нет, это вы как раз напрасно. Наоборот, наши отечественные мультфильмы торжественно шагают по телеэкранам с невероятным успехом. «Маша и Медведь», всякие «Смешарики» и прочие «Лунтики». Довольно серьезный успех. 9% наших слушателей считают, что это совпадение. Диктор CNN говорит о джихаде Джонни, террористе Исламского государства, а на фоне портрет Путина. 9% утверждают, что это считают, что это совпадение. 91% согласен с дозвонившимся слушателем и полагают, что это диверсия, злой и коварный умысел. Еще есть новости, которые готов вам сообщать со ссылкой на CNN, потому что их видеоматериалы наиболее наглядны. Речь идет о том, что происходило, видимо, в какие-то недавние дни в иракском городе Мосул. Там в местном историческом музее уничтожались объекты, возраст которых порядка 3000 лет, уничтожались представителями Исламского государства. Если пройдете на сайт CNN, сможете эти материалы наблюдать. Просто молотами, кувалдами со стен сносятся барельефы 3000 лет этим произведением, этим конструкциям. Сносятся барельефы, крушатся статуи. ЮНЕСКО собирает какое-то срочное заседание, чтобы я так полагаю, просто какую-то петицию, может быть, составить и выпустить, и обеспокоиться по поводу происходящего. На что обращаю внимание ваше? Эти материалы распространены сами представителями исламского государства, и их исламские дикторы, исламистские дикторы говорят о том, что они это делают, потому что просто не приемлят идолов как явление. Им их... Сейчас я попробую найти эту цитату на английском языке. Простите, дайте мне мгновение. Так, напоминает, были разрушены... Нет, простите, не могу найти текст этого видеоролика, но так или иначе исламисты ссылаются на то, что уничтожают эти произведения искусства, культовые произведения, из своих религиозных побуждений. У меня просьба сейчас к людям, исповедующим ислам. Только без обид, пожалуйста. Я осознаю, что мы говорим об исламистах. Но они ссылаются на ту же книгу, которая, по которой вы строите свою жизнь. Скажите, насколько в исламе строго вот это описание отношения к идолам? В принципе, как там это сформулировано? Как мусульманин относится, ну, например, к памятникам тем или иным политическим деятелям? Как мусульманин может воспринять появление на смотровой площадке на Воробьевых горах памятника князю Владимиру Крестителю? В ноябре должна эта конструкция там появиться. Мусульмане, звоните, пожалуйста. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Опишите то, как ваша религия трактует понятие идола, как призывает относиться к идолам, которых возводят представители других конфессий. Ни в коем случае не провокационный разговор, абсолютно культурологический интерес. 7373-94,8, прошу в эфир, здравствуйте.
Алло.
Алло, да, пожалуйста, вы мусульманин.
Да, здравствуйте, меня зовут Хасан.
Да, Хасан, пожалуйста.
Я что хочу сказать. Коран трактует, знаете, он был написан тоже давно, в 700-х годах нашей эры. И его можно трактовать по-разному. Традиционный, да, вы как знаете, традиционный есть ислам, есть фундаментальный ислам. Традиционный ислам трактует его отношение как раз к другим религиям очень терпимо.
Отношение к религиям, да, но все-таки вопрос об идолах.
К идолам, да. Вы знаете, что в Коране тоже написано, что иллюстрация, то есть рисунки, это запрещены в исламе.
Да.
Тем более запрещены там Мухаммеда, там еще кого-то рисовать. А идолы – это то же самое, как бы язычество. И когда строилось мусульманство, когда Мухаммед писал Коран, то как это, как вот как коммунисты, мы все разрушим и построим все заново. И вот он разрушал это все, то, что было язычество, да, там огнепоклонничество. Тем более у него были как бы натянутые отношения с иудеями, с христианами.
Хасан, просто Хасан, раньше... а вы отец, у вас есть дети?
Да.
Хасан, есть. Вы с ними посещали какие-то исторические музеи, то есть места, где подобные фигуры, подобные экспонаты выставляются?
Ну, почему? Конечно, посещали. И, ну, мы больше военно-исторически посещали, вот, как бы, вооруженных сил там на Суворовской площади.
И у вас не вызывает противоречия то, что, ну, например, в том же Пушкинском музее там выставляются объекты культовые?
Я вам говорю, кто традиционный ислам, они очень терпимо относятся к этому, очень даже цивильные вот... То есть люди, мусульмане, которые все это изучают, да, они очень терпимо относятся к этому.
Да, Хасан, спасибо за выступление. Мы поняли, а люди, которые придерживаются радикального ислама, ну и прочие какие-то характеристики в этом направлении могут быть, они действуют так, как представители исламского государства. Просто в этом же Мосуле, в иракском городе, за то время, что он находится под контролем исламского государства, разрушены мечеть, гробница пророка Юнуса, это пророк Иона. Кроме того, средневековая мечеть, то есть и мечети тоже разрушаются, если эти мечети воздвигнуты во славу пророков, которые, ну, и в христианском, и в христианском учении тоже почитаются. Пророк Иона, Георгий Победоносец, то есть Джирджиса, мечеть пророка Джирджиса, мечеть Георгия Победоносца. Ну и наверняка слышали о том, что в этом же городе Масу более полумиллиона книг из городской библиотеки было сожжено. 7373948, телефон прямого эфира. Еще представители ислама, просто выступите. Я надеюсь и желаю, чтобы вы просто выступили в защиту своего учения, указав на то, что происходящее в Ираке с объектами культурными, в том числе, вам нисколько не близко. Здравствуйте.
Да-да-да, здрасте.
Да, добрый день. Тише приемник, пожалуйста, будьте добры.
Да, я как раз вас слушаю. Вот, вы знаете, вот был у вас разговор о том, что вот исламисты, то есть проповедуют то же самое, как бы якобы эту книгу, то есть Коран, правильно говорю?
Не вполне правильно, но вы же понимаете, что когда они говорят, смотрите, о пророке, вы, вот, они говорят о том же пророке, то есть, сказали, которого славите вы.
То есть американские или там англичане, то есть граждане Америки там или Англии, то есть вреди, то есть исламское государство якобы там террористы, да?
Price.
А вы не думаете о том, что это есть спецслужбы Америки и Англии, то есть чтобы оборочить просто имя ислама, имя мусульман просто на свете, то есть во всем мире, что терроризировать всех и опустить имя ислама во всем мире.
Мы вас услышали, но я бы не сказал, что вы сказали, вы думаете. Нет, вот прямо в эти минуты я об этом не думаю. Но реплика ваша услышана. Знаете, довольно мало времени у нас сейчас осталось. И в финале позвольте вот от тематики драматической и напряженной обратиться к чему попроще. Накануне в сети довольно широко обсуждался вопрос о том, о кинематографе сейчас поговорим, обсуждался накануне вопрос о том, что очередной какой-то эпизод франшизы о «Чужих» и об Эллен Рипли должен появиться. Снимать этот фильм будет Нейл Блумкэмп. И сегодня на Huffington Post появляются подробности. То есть мы уже вчера узнали, что Сигурни Уивер будет играть Эллен Рипли. Но что это будет за фильм? Вероятно, это будет такой шаг в сторону от классической франшизы, которая в себя 4 фильма включает. В одном из них даже в третьем Рипли погибает, потом возрождается как клон. Странные вещи, я, наверное, сейчас говорю для мусульман, которые к нам присоединились несколько минут ранее, но, поверьте, есть люди, которым это не безразлично. Так вот, очередной эпизод «Чужих» — это будет новая третья часть «Чужих». То есть события там, судя по всему, будут развиваться после событий второй части. То есть такой шаг в сторону от франшизы из 4 эпизодов и, пожалуйста, получайте новый третий эпизод. То есть это будет «Чужой 3.2», ну, так, наверное, стоит это проименовать. Какая-то новая версия, какая-то новая сюжетная линия будет предложена. Ну и, к слову, о продолжении франшиз, издание Variety пишет о том, что Харрисон Форд снимется во второй части «Бегущего по лезвию». Во второй части Blade Runner снова будет Харрисон Форд. Как-то, по-моему, ребята по ту сторону океана слишком уж увлекаются франшизами, вплоть до того, что ветвят вселенные. Ну, то есть, одно дело, были «Чужие» с Эллен Рипли, ну, наснимали 4 части, потом «Чужой против хищника» еще вдруг откуда ни возьмись, а здесь еще одна ветка появляется сюжетная. Сложновато. Я бы задался вопросом о том, как вы к этому относитесь, но предпочту закончить тем, чем мы начали программу «Иностранцы», а именно новостями с Украины. Киевлянин отрастил самые длинные ресницы, пока на Украине претендует на то, что это будут самые длинные ресницы в мире. Агентство «Униан» сообщает, Валерий Смогли, 58-летний киевлянин, отрастил самые длинные на Украине ресницы. Сейчас на Украину созываются представители книги рекордов Гиннесса. Надо сказать, что мужчина этот выглядит мужественно. Он имеет и усы внушительные, и бороду, и ресницы. На фотографии, которую публикует «Униан», к своим ресницам Валерий прикладывает линейку, и там, ну, порядка 3 сантиметров. В общем, возможно, на Украине появится рекордсмен среди мужчин по длине ресниц. Но Валерий говорит, поторопитесь, ребята, из книги рекордов Гиннесса, потому что он сам сознает, что мужественность это ему не добавляет и планирует в какое-то ближайшее время эти ресницы остричь. В общем, отправляйтесь на сайт агентства Униан в раздел «Курьезы». Там, оказывается, есть такой, никогда прежде туда не забредал. Разглядывайте фотографии самого... самого женоподобного бородача на Украине, наверное. Информационный выпуск, после него программа «Центральный буфет».